церковно-государственных отношений, о том, что в церковно-государственных отношениях к нам пришло из Византии. Следующий момент, где Византия сыграла существеннейшую роль, это литургия. Помните Поспеловского, который пишет, что на Руси не поняли, не смогли принять византийское богословие и многое другое из византийского богатства, но зато смогли принять обряд. И для нас сейчас важно посмотреть, как и какой обряд сформировался в Византии. Что из себя в целом, пока не в деталях, но в целом представляет себя византийская литургия. И опять-таки византийскую литургию гораздо легче понять, если мы поговорим не о том, какой она была уже в конце и на момент принятия христианства на Руси, а как она формировалась на протяжении истории. Нам будет важно поговорить о нескольких этапах, связанных с формированием литургии. Первый этап в литургии – это этап синагогальный. Кстати, термины взяты у Шмемана все для названия этапов. Есть такой православный историк, у него замечательная книжка «Введение в литургическое богословие». Вот это все оттуда. Итак, синагогальный этап в развитии литургии, когда литургия, церковное служение во многом повторяет то служение, которое было в синагоге. Чтение, там, пение, собрание и так далее. Но если вы что-то знаете о том, что происходило в синагоге, и даже читали Новый Завет, на определенные параллели вы можете заметить между тем и другим. Параллели очень естественные, потому что церковь первоначально в каком-то смысле выходит из синагоги. Первые верующие – это иудеи, регулярно посещавшие синагогу, и когда они организуют теперь уже, пусть не синагогальные, а христианские собрания, все равно они используют ту же модель. И многое из того, что было в синагоге, возникает в жизни, в практике, в литургике Первой Церкви. В Новом Завете мы не очень много видим элементов, но вы читали, знаете, все-таки есть регулярные собрания, есть чтение Писания, есть проповедь, есть псалмы и так далее. То есть это еще не литургия, может быть, в полном смысле этого слова, но определенный порядок проведения богослужения уже существует. Послание Коринфянам можете почитать, там Павел чуть-чуть как-то описывает рекомендуемый им порядок проведения богослужения. И вот эта вот идея, может быть, зачатки идеи, которые есть в синагоге, они в древней церкви в первые века развиваются. Причем формируется, ну, нам важно обратить внимание на формирование трех литургических элементов. Я буду пользоваться более современной терминологией, не древней, а той терминологией, которой пользуется сейчас современная церковь. Формируются так называемые круги. Суточный круг, седмичный круг и годичный круг. По современным православным представлениям о богослужении, богослужение состоит из нескольких кругов. Ну, хоть представление современное, у них есть исторический исток. Итак, первый круг – круг суточный. Что было в синагогальные времена? В синагоге была определенная практика молитв в определенные часы. Была там утренняя молитва, была вечерняя молитва. Это было для иудея нормой молиться в определенное время. Вот эта вот норма молитв в определенное время, она заимствуется церковью и синагоги. И насколько мы знаем из произведений древних авторов церкви, достаточно рано церковь начинает тоже молиться и устанавливаются определенные часы для молитвы. Поэтому каждый день, по крайней мере, верующие молились. Насколько мы можем судить из произведений Тертуллиана, других авторов, которые описывают все это, предпочтительно было собираться вместе для молитвы. То есть утром до восхода солнца, вечером после заката солнца, если была такая возможность у людей, они собирались вместе и молились вместе. Если не было такой возможности, молились, по крайней мере, индивидуально. Итак, вот из этих вот синагогальных молитв формируются какие-то элементы суточного круга. Еще очень простой суточный круг, просто молитвы в определенное время и все. Потом мы увидим, как эти круги начнут усложняться. Помимо суточного круга существует также седмичный, ну или недельный круг. В седмичном круге, ну, очевиднейшим образом выделяется воскресный день, и в первый день недели церковь регулярно собирается для поклонения, для прославления Господа. У древних авторов очень любопытные рассуждения по поводу вот этого вот первого дня недели, который символизирует первый день нового творения, который иногда его называют восьмым днем недели, то есть есть обычная неделя семи дней, а потом как бы восьмой день. На Западе, кстати, до сих пор воскресенье первый день недели, у нас только вот как-то подпортилась такая красивая символика, да? Но, по крайней мере, в церкви есть регулярное воскресное богослужение. Помимо этого, церковь, опять же, у синагоги заимствует практику постов. Трудно сказать, насколько это была общепринятая практика, но в книге Дидахе, датируемой примерно серединой II века, написано, что христиане молятся каждую среду и каждую пятницу. А не так, как иудеи, каждый вторник и каждый четверг. Да? Поэтому вот эта вот практика двух постов в неделю, которая была в иудаизме, ну, кстати, пост был до 3 часов дня примерно, потом они ели. Это не сильно жестокое было испытание, не 2 дня в неделю они голодали, просто вот, часть дня воздерживалась от еды. Так вот, вот эта вот синагогальная практика двух постов в неделю, она также переходит в церковь, но только эти посты смещаются на другие дни, чтобы не поститься вместе с иудеями, чтобы показать некое отличие от иудеев. Поэтому появляется еще среда и пятница как дополнительные особые дни в неделю. Но еще, особенно вот в иудейских кругах, как-то выделяется суббота. И все-таки, да, особый день Господний. Где-то к субботе очень по-разному относятся и в древней церкви, и в современной церкви, но все-таки на значимость этого дня внимание обращают. Поэтому есть достаточно четкая структура суток, есть достаточно четкая структура недели. Более того, потихонечку, может быть, уже даже... синагога не синагога, но формируется еще один круг, годичный. В этом круге изначально выделяются, по крайней мере, два элемента – Пасха и Пятидесятница. Ну, для некоторых, правда, говорят, что это был один большой праздник. А вот что праздновать один день? Уж гулять так гулять, давайте хотя бы дней 50, да? Все, достойное же событие, да? Поэтому в древности часто Пасха и Пятидесятница рассматриваются как один большой праздник вот на весь этот период. Но, тем не менее, праздники иудейские, но заимствуются практически сразу же христианской церковью, просто по той причине, что самые значимые события в церкви связаны с этими праздниками воскресения Христа и, ну, если так можно сказать, рождения церкви. Поэтому у первоначальной литургии не только в порядке проведения, собственно, богослужения, но и вообще в структуре, в организации времени есть такие синагогальные корни. Есть корни, пришедшие из иудаизма. И, в общем-то, древняя церковь более-менее живет вот с такой вот схемой. Какие-то элементы усложняются, кое-где начинают там добавляться праздники, есть кое-какие споры о праздновании Пасхи, то ли ее вместе с иудеями праздновать, то ли ее как-то по-другому совершать. Но, скажем так, качественных изменений в первые века нет. Качественное изменение происходит в IV веке, в момент христианизации Римской империи. Второе, это мы приступаем ко второму этапу, этап мистический. Что происходит при христианизации Римской империи? Мы с вами уже говорили, это время, когда вдруг все решают, что хорошо быть христианами. Ну, раз император так думает, то подданным куда деваться. Вы понимаете, что вот эти вот массы людей, которые отправились в IV веке в христианскую церковь, вряд ли все эти массы тут же покаялись и стали добрыми и все понимающими христианами. Эти массы людей, которые пришли в христианскую церковь, как правило, оставались в душе своей язычниками. В своем мировоззрении они оставались язычниками. И вот они приходят в церковь, видят богослужение церковное, видят какие-то элементы церковной жизни. Они не способны в этот момент осознать их смысл до конца. Они их толкуют по-язычески. Шмемон описывает это явление как изменение литургического благочестия. То есть первый этап при вхождении язычника в церковь, что происходит? Язычник принимает церковный элемент, но не понимает его. Что в жизни язычников? Что такое вообще язычество? Это манипуляция определенными там предметами и совершение определенных ритуалов с целью оказать влияние на реальность, не поддающуюся прямому контролю, да? На будущее, на природу, на богов, на судьбу, на что угодно. Есть вещи, не поддающиеся прямому контролю. Если нет прямого контроля, я манипулирую с чем-то, в отношении чего у меня контроль есть, надеясь, что это как-то окажет влияние. Теперь язычник приходит в церковь, видит церковное богослужение, видит, что утром и вечером молятся, видит, что какие-то посты соблюдают, видит, что какие-то праздники празднуют. Что он думает обо всем этом? Ага, вот у меня наконец-то есть новые способы контроля, не поддающиеся мне реальности. Язычник интерпретирует богослужение по-язычески. Но как только он истолковал богослужение мистическим образом, почему этап мистический, как только он истолковал богослужение мистическим образом, как только богослужение стало для него средством контроля, у него тут же возникает дополнительное желание сделать этот контроль более эффективным. Как этот контроль можно сделать более эффективным? Да очень просто. А почему всего две молитвы, а почему не 10? А почему какие-то особенные дни должны быть только вот эти, а почему не все остальные? А что это у нас всего два праздника в году? Вот так жди следующей Пасхи, чтобы что-то там сотворить, да? И вот этот момент, мистический момент, это время существенного усложнения всей богослужебной жизни. Вот в этот момент становятся вот эти круги, и суточные, и седмичные, и годичные становятся сложными. Вот этот момент начинает праздноваться огромное количество праздников. Почему? Ну, если церковь могла спокойно прожить без этого и массы праздников, ну, церковь до Константиновской эпохи, церковь, которая понимала, почему они, христиане, была готова отдать за это свою жизнь, то язычнику без этого прожить трудно, ему нужен контроль. А к этому же времени, мы потом поподробнее поговорим, относится и массовое использование мощей, чуть позже начинает активно использоваться иконы и так далее. Многие явления, которые есть в церкви, многие обрядовость церкви, она рождается в этот момент. Просто как изменение литургического благочестия, произошедшего при приходе огромной массы язычников в церковь. Конечно, чуть-чуть отвлекаясь, церковь оказалась в непростой ситуации. Сказать этим язычникам «уходите отсюда», да? Ну, тоже бы вроде как-то, ну, они же сами пришли, это же такая возможность. А принять их стало гораздо больше, чем все тех верующих, которые были до этого в церкви. На момент христианизации где-то около 10% Римской империи было христианами. А в начале 4 века, в конце 4 века где-то около 90% Римской империи были христианами. То есть вот церковь возросла в 9 раз. Ну, очень быстро. Ну, понятно, что это не могло не породить проблемы. И вот... Тут, конечно, сложный вопрос. С одной стороны, это большое благословение для церкви, столько людей, на которых можно оказывать воздействие и которых можно чему-то учить. С другой стороны, это большая проблема для церкви, потому что они сами хотят воздействовать и сами чему-то учат. И поэтому вот в столкновении этих двух интересов очень богатое, скажем так, литургическое творчество. А сейчас в православной церкви есть литургии, которые читаются. Основная литургия – это литургия Иоанна Златоуста. Есть еще там литургия Василия Великого, там, ну, и несколько других, которые читаются пореже. А, может быть, эти люди и не писали этих литургий. Может быть, их писал кто-то другой. Тут историки спорят и сомневаются. Но в IV веке создаются несколько сот различных церковных литургий. В каждой церкви какая-то своя литургия, это богатейшее литургическое творчество, из которого потом начинается отбор. И некоторые литургии выживают, некоторые объединяются, формируется то, что потом произошло. Но здесь вот всплеск творчества. Потом это творчество как-то организовывается, принимает формы, происходит какая-то унификация по всей церкви. Но вот это вот важный элемент этого этапа – сложность. Следующий этап, на который нам нужно обратить внимание, это, скажем так, аскетический этап. Примерно 8 век. Этот этап связан с монашеством, с ролью монашества в церкви. Ну, вы чуть-чуть, те, кто изучали историю церкви, чуть-чуть о происхождении монашества наверняка знаете. Монашество первоначально, вслед с монашества, это именно 4 век, первоначально это реакция на омерщвление церкви. Если как только церковь начинает портиться в каком-то смысле в глазах людей, ну, приверженных благочестию, они начинают бежать от этой церкви, от этой жизни, от вновь наступившей свободы в пустыню, где тебе по-прежнему тяжело и трудно, и попробуй-ка сумей выжить. Поэтому монашество – это такая легкая оппозиция тем процессам, которые есть в церкви. Монашество – это уход от вот этих вот всех процессов. Ну, я говорю о монашестве 4 века. Но... Они ушли, они стали жить в пустыне, но постепенно, благодаря росту влияния монашества, благодаря росту авторитета монашества, начинается процесс их возвращения. Причем возвращение не просто вот их готовы потерпеть, а возвращение такого, что они там своим монашеством, приобретшие славу, репутацию и так далее, возвращаются в церковь уже как руководство для церкви, как элита церкви. И этот процесс достигает своей кульминации к 8 веку. 8 век – это, если хотите, время возвращения монашества из пустыни опять вот в полноценную церковную жизнь. Причем монашество, оно теперь основная сила церкви. Ну, до этого, конечно, тоже было, но ну, 8 век кульминация. Она основная власть церкви. И что происходит? Монахи, возвращаясь в церковь, входя в церковную литургию, теперь свое монашеское ощущение вносят во все то, что совершает церковь. Как когда-то язычники свое языческое ощущение привнесли, так теперь монахи монашеское. Каково монашеское ощущение жизни? Что такое монах? Это человек, для которого вся жизнь подвиг, для которого любое дело должно быть обязательно трудным делом. Ну, просто какие-то вот примеры из монашеской жизни, известные, знаменитые монахи. Симеон Столпник, да? Слышали о таком, который всю свою жизнь просидел на столбе. Столб, ну, деревянный, на нем площадка диаметром в 1 метр. И вот он там жил всю свою жизнь. Сначала стол был не очень высокий, а потом, по-моему, до 20 метров довел он его высоту постепенно. Вот, и вот так на 20-метровой высоте, на метровой площадке, он, не спускаясь никогда оттуда, так и жил, проповедовал. Там же, к нему приходили посоветоваться по каким-то важным вопросам. Очень уважаемый был человек. Более того, уже на столбе жить трудно, да? А плюс еще у него там какие-то жуки его грызли, какой-то нарыв на ноге был, который все время болел, он отказывался его лечить и так далее. Другой известный монах, например, убил комара, очень сильно в этом раскаялся, пошел и 3 месяца лежал в болоте, чтобы другие комары имели возможность его все-таки покусать. Вот, если почитаете жизнеописание монахов, там много забавнейшего, да, вот с нашей, может быть, точки зрения, но ну, вся жизнь подвиг. Все должно быть тяжело и трудно. Если уж есть, то в лучшем случае траву, да, а в худшем случае вообще ничего. Макрина египетская, если ее житие читать, вот там есть такой эпизод, ну, там она встречается с одним священником в пустыне, она там уже много лет живет, и он у нее спрашивает: а чем ты тут, голубушка, питаешься? Да, когда я пошла в пустыню, я с собой булочку хлеба взяла, вот на первые 10 лет мне хватило, а потом уж как-то так обхожусь. Вот, ну, может быть, это житие, да, это уж толкуйте как хотите, но тем не менее, действительно, теперь монахи приходят в церковь, и богослужение они превращают в подвиг. Там, где была одна молитва, там надо читать 10 молитв, да, там, где пели один псалом, надо петь 20 псалмов, это же просто один псалом спеть, да. Богослужение по структуре уже не меняется. Оно меняется по продолжительности. Теперь просто каждый из элементов становится длинным. Каждый из элементов, элементы уже набрались к этому времени. Но элементы теперь растягиваются, причем растягиваются в смысле усложнения через повторение и так далее. Вот эти вот много раз повторяемые молитвы, практикуемые в православии до сего дня, это все формируется в монашеской среде. Там была норма повторять молитву 100 раз, 600 раз и так далее. И вот это вот все теперь из монашества приходит вместе с монашеством во всю церковь и постепенно становится нормой для всей церкви. Есть определенные конфликты между монашескими и немонашескими уставами, но вот как какой-то компромисс формируется православная литургия. Наконец, еще один этап, не этап, но еще одна тенденция в литургии, ну, в основном восточной, по крайней мере, тенденция эта связана с так называемой изобразительностью. Да, в чем дело здесь? Представьте обычного человека, не монаха, который захотел сходить на богослужение. А все хотят, ему тоже надо. А нормальное восточное богослужение, воскресное, длится 7 часов. Вот если все сделать правильно, вот после этого такого хорошего монашеского влияния, вот ты в 9 часов утра пришел, да, и в 6 часов оно закончилось. Это только главное богослужение, тут уже всякие молитвы, там часы, всеношные и все прочее начинается, если уж ты особо стойкий. Да? То есть там еще тебе есть чем заняться, но просто обычное, стандартное воскресное богослужение 7 часов. Вы понимаете, что не всем хотелось по 7 часов стоять. И вот это вот все наблюдать, слушать и какое-то участие в этом принимать. Какой выход находят из этой ситуации? В каком-то смысле такое давление снизу от простых людей. Выход в следующем. А зачем нам вот это вот все сделать? Давайте как-нибудь сократим. Но любопытно, что сокращение пошло не в обратном порядке. То есть не отказались от того, что привнесли монахи. А сделали по-другому. Например, я говорил, там, где пели один псалом, стали петь 10 псалмов. Когда нужно было сократить, решили не опять петь один псалом, ну как же отказываться, все-таки псалмы все важные, а спеть по одной строчке из 10 разных псалмов. Тем самым изобразив, что мы все 10 псалмов пропели. Ну, это такое, в чем-то утрено, но на самом деле, вот этот вот следующий этап формирования литургии, это внесение изобразительности. Некоторые элементы, которые раньше совершались, как часть литургии, теперь вместо того, чтобы совершаться, изображаются. Священник делает вид, что он это все сделал. После преобразования литургии в изобразительную форму литургия стала гораздо менее понятной. Ну, хорошо, что если ты все 10 псалмов знаешь и все эти строчки узнал, да? А если ты просто услышал 10 каких-то строчек, а кто его знает, что эти строчки значат, да? И зачем их тут пропели все? То в это же время, ну, это примерно, это не какой-то четкий этап, это такая общая тенденция, но вот на фоне этой тенденции изобразительной формируются многочисленные толкования литургии. Литургия начинает толковаться, все элементы литургии начинают объясняться, зачем была пропита эта строчка, зачем было сделано это действие. И опять-таки любопытно, что не всегда толкование совпадает с первоначальным замыслом литургии. Поэтому литургии, есть много разных толкований литургии, и древних, там, типа, не знаю, Квасила, и более современных, Гоголь, вот, известный наш русский писатель толкований литургии писал, и многие другие, которые пытаются теперь объяснить, зачем же все эти манипуляции, которые здесь происходят, нужны. И вот все это богатство приходит на Русь. Кстати, на Руси еще один способ придумали по поводу того, как сократить многочасовое богослужение. Способ заключается в следующем. Надо разные части богослужения проводить параллельно. Если, например, надо пропеть 10 псалмов, ну что нам мешает поставить 10 человек, и каждый пропоет свой псалом? Это называлось многогласие. Поэтому, знаете, очень быстро все можно было совершить. Вот, то есть были определенные проблемки вот с этим. Но с другой стороны, на Русь приходит не только сокращенный вариант. Видите, на Руси свои попытки сокращения. На Русь приходит и полный вариант вот этой многочасовой литургии со всеми элементами. И с суточным, и с седмичным, и с годичным кругами. И в общем, все вот это вот воспринимается русской церковью. Я не знаю, говорят, что полное описание православной литургии современной, ну вот полный ее текст, 22 тома. Вот, это довольно большой объем. Откуда это получается? Потому что ну, есть текст для каждого времени суток, да? Есть текст для каждого дня недели, есть текст для каждого дня года. Причем в разное, причем это все накладывается друг на друга, причем год делится на несколько элементов, на 8. И для каждого элемента существуют разные наборы суточных и седмичных кругов. Есть книга, называемая «Марковы главы». Это инструкция по тому, как из всего этого богатства текстов собрать правильный текст для сегодняшнего богослужения, потому что это все очень много. Да? И вот, но все это все-таки приходит на Русь. А с одной стороны, мы вот как протестанты с нашей очень простой литургией можем попутешаться над всем этим, да? Но с другой стороны, нужно ну, какую-то и положительную роль этого всего тоже отметить. Мы с вами говорили, что русским трудно было понять византийское богословие. И вот до сего дня трудно понять. Но литургия все-таки пришла. Литургия очень богословское произведение. В литургии очень много текстов из Священного Писания. В литургии очень много текстов богословского характера. В литургии включены все решения всех вселенских соборов. обсуждение всех ключевых богословских вопросов и так далее, такой длинный текст создавая. И уж из чего-то надо было создавать. Поэтому, ну, по крайней мере, теоретически, слушая литургию, ну, можно изучить все православное богословие. Не в форме вот, учебников богословия, а в форме песен. Поэтому литургия для Восточной Церкви во многом является вот такой вот хранительницей и способом передачи богословия. И если на Руси было какое-то осознание христианских идей, то вот это осознание христианских идей было возможно только по той причине, что была литургия. И что, слушая литургию, чему-то можно было научиться. В какие-то вот трудные годы для церкви, там, например, греческая церковь во время под турецким игом, даже русская церковь в советские времена, она всегда литургию использовала как вот хранилище своего богослужения. Любопытный факт. И мне недавно удалось узнать, когда русская церковь за рубежом, вот во время Второй мировой войны, получила разрешение работать с русскими военнопленными, ну, вот в лагерях. Ну, там разрешение было не всеобщим, просто некоторые начальники лагерей давали такое разрешение. То вот, воспоминание одного из священников, кто этим занимался, он говорит, они пришли в лагерь, их пустили, здесь русские военнопленные находятся. Причем лагерь был, где содержались пленные офицеры, ну, как это, советской армии. Причем офицеры люди молодые, уже родившиеся после революции, все. И вот этот священник приходит к ним и думает, ну, православный священник, надо бы как-то литургию здесь совершить. Как совершать вот с этими людьми литургию, которые вот, ну, советские офицеры? Офицеры увидели священника, очень обрадовались, собрались, и безо всяких нот, безо всяких текстов советские офицеры в лагере спели целиком православную литургию. Вот их учили потихоньку, там, не знаю, родственники, родители или еще что-то. И вот любопытно, что именно литургию они использовали как форму передачи вероучения. Это типично для Восточной Церкви. И вот такая вот литургия, ну, это такая поздняя иллюстрация, уже советские времена, но тем не менее именно литургия – ключевой момент для понимания того, как же православные учатся, как они воспринимают и так далее. Какие-то вопросы, связанные с литургией, с ее развитием. Мы потом о литургии еще, конечно, будем говорить, как вот именно в источнике богослужения, богословия. Но пока вот о ее развитии, приходе и так далее, вопросы есть?
Сейчас литургия на русском исполняется?
Иногда и не вся. Ну, может быть, чуть-чуть забегая вперед, но все-таки. Литургия сегодня традиционно исполняется на церковно-славянском языке. И по разрешению местного епископа священник может часть всего производить на русском языке. Но, как правило, целиком текст литургии, да не как правило, просто фактически на русский практически не переведен. Хотя вообще нет. Насколько я знаю, вот Кочетков и люди с ним связаны, вроде как выпустили сейчас русский перевод литургии. То есть он уже напечатан, ну вот. Да нет, 6 томов всего. Ну, по-разному же печатать. Да и, может быть, не все они переводили, да. Вот они в 6 томов уложились как-то. Так что теоретически это возможно. Кое-где, кое-кто это проводит, но это не правило для церкви. Поэтому сейчас, конечно, затруднено обучение богословию через литургию. А раньше это было попроще, потому что на Русь литургия пришла на русском языке. Ну, на славянском языке, прошу прощения. Кирилл и Мефодий и все остальные, они переводили ведь не только Библию. Они переводили и богослужебные тексты тоже, и, может быть, в каком-то смысле даже преимущественно богослужебные тексты. Поэтому вот через это все и учились. Хорошо. Если с литургией вопросов нет, то продолжаем разговор. И следующий вопрос, который нам нужно обсудить, вот как предисловие к, собственно, русским событиям, это разрыв между западной и восточной церквями. Так как на Русь приходит все-таки восточная церковь, то что ж там с Западом-то? И почему восточная, она восточная? Итак, мы с вами говорили уже чуть-чуть, что 1054 год, обычно называемый когда-то раскола, это время очень и очень условное. На самом деле напряженность между Востоком и Западом возникает гораздо раньше, чем вот этот вот 1054 год. Напряженность эта, ну, помимо всего прочего, определяется разницей в мировоззрении и разницей в культуре. Вы читали все Ферберна, да? Он очень много говорит о культурном различии Востока и Запада, но культурное различие, это оно возникло не сегодня. Культурное различие это существовало и 2000 лет назад. И культурное различие Востока и Запада, вот такой западный юридизм, интеллектуализм, индивидуализм, восточная мистика, корпоративность, все это было присуще уже тогда. И все это вносило какие-то свои акценты в развитие западного и в развитие восточного богословия. И хотя первоначально, конечно, и церковь, и богословие, они единые, но все-таки вот эти вот мировоззренческо-культурные различия, они приводили к тому, что разница накапливалась и чуть-чуть потихонечку Запад и Восток расходился между собой. Но при тесном, при плотном общении тех и других, вот это вот расхождение, оно преодолевалось, недоразумения как-то снимались. Однако тесное и плотное общение Запада и Востока было сильно подорвано политическими причинами. Наверняка вы знаете, что в V веке Западная Римская империя под напором варварских племен пала и осталась как наследница Рима, то есть Восточной Римской империи или Византии. И на Востоке и на Западе совершенно разная политическая ситуация. А Восточная Римская империя, Византия со столицей в Константинополе, она просуществовала до 1453 года. Она просуществовала еще более 1000 лет после падения Западной Римской империи. А на Западе империя разрушилась, на этой территории много мелких княжеств, каких-нибудь там всяких вестготов, гуннов там и непонятно кого, все они как-то враждуют между собой, ни централизации, ни порядка, ничего нет. Это, конечно, не служит культурному развитию Запада, да, это такое катастрофа культурная для Запада, это упадок. И вот эта вот политическая разница, она в каком-то смысле препятствует христианскому диалогу. Церкви, может быть, еще не враждуя, тем не менее, начинают развиваться каждая сама по себе. На Западе формируется папство. Явление, конечно же, Востоком непринимаемое и в течение многих-многих лет даже непонимаемое, потому как вопрос папства, вопрос вот этой власти, для Востока это вопрос прежде всего государственно-политический. Мы же с вами говорили, на Востоке самый главный он император. И если уж надо как-то с папой разбираться, пусть император разбирается, мы-то тут при чем, да? А на Западе папство – это церковный вопрос. Кто-то, какие там императоры? Да, папа самый главный. Поэтому какое-то есть даже непонимание того, к какой сфере относится этот вопрос. Вопрос не обсуждается, не рассуждается, не решается как таковой. Другие вопросы постепенно накапливаются. Язык, в конце концов, разный. На Западе говорят на латыни, на Востоке говорят на греческом. И если на Западе греческий толком никто не знает, то на Востоке, конечно, латынь могли бы выучить. Ну что учить язык презренных варваров, да? Поэтому просто даже это осложняет диалог. И поэтому возникают какие-то конфликты. Ну, по поводу особенностей развития Запада и Востока вы читали у Ферберна, и еще мы поговорим. Какие конфликты? На самом деле раскол 1954 года не первый, просто парочка примеров. Может быть, такой первый крупный раскол, так называемый Акакиевский раскол 484 года, когда римский патриарх, ну можно уже сказать, на римский папа, отлучает Акакия, патриарха Константинопольского. И вся вот это, весь этот скандал и все эти проблемы, связанные с отлучением, они длятся 30 лет, когда в течение 30 лет западные и восточные церкви не общаются друг с другом. Там был христологический спор. Римский патриарх был прав, он такое халкидонское вероопределение отстаивал, Константинопольский был скорее монофизитом, но тем не менее, кто бы там был прав и кто виноват, вопрос вторичный. Важный вопрос, что вот эти взаимные отлучения, они начинаются еще, как видите, в V веке. И тот конфликт за 30 лет был преодолен. Следующий такой значимый раскол, значимый конфликт между Западом и Востоком, который бросается в глаза, это так называемый Фотиевский раскол. В двух словах, просто чтобы напомнить или рассказать о том, в чем там было дело. В Константинополе была борьба за власть. Там несколько императоров меняли друг друга. И вот эта вот политическая борьба в Константинополе привела к тому, что разным императорам нравились разные люди в качестве потенциальных патриархов. Был патриарх Константинопольский Игнатий, которого сняли с должности. Фотий был человек, которого поставили на должность патриарха. Потом Фотия снимали, Игнатия ставили, потом потом вообще другого человека поставили, племянника императора. Неважно. Император постоянно менял патриархов. Но вопрос о смене патриархов вопрос-то серьезный. И в этот вопрос вмешался римский папа Николай, который вот этого вот вновь назначенного патриарха Фотия отлучил от церкви. Ну, потому что он считал, что настоящий патриарх Игнатий, которого сняли, а Фотий вот какой-то самозванец, и за его самозванство отлучил. Фотий тоже, в общем-то, обижен был на Рим и написал несколько сочинений по поводу заблуждений, ошибок и ересей римской церкви. И вот был большой конфликт, большой скандал. Было несколько соборов. Одни соборы оправдывали Фотия, другие соборы осуждали Фотия. Тот собор, который осудил Фотия, римской церковью считается 8-м Вселенским собором. Вы знаете, восточная церковь признает только 7 соборов, у римской церкви соборов гораздо больше. Вот тут самый последний в 20 веке был 2-й Ватиканский собор. Так вот, 8-й Вселенский собор – это собор, отлучивший Фотия. И Фотия римская церковь считает отцом разделения. Формулировка в отношении его. То есть при Фотии опять же конфликты, опять отлучение взаимное среди руководства церкви, опять обвинения. Причем, что интересно, Фотий, видимо, первый, кто поднял вопрос, который станет потом таким знаменем спора между Востоком и Западом, это вопрос о том, от кого исходит Святой Дух. Знаете эту проблему, да? Богословие у всех у вас было. Филиакве. Можно или нет добавить в символ веры, верую в Духа Святого от Отца, исходящего в некие цареградском символе веры, или от Отца и Сына, исходящего в западном измененном варианте этого символа веры. Так вот, Фотий как раз обвинил западную церковь в неправомерной добавке к символу веры. И вот потом это на многие годы и даже до сего дня станет каким-то вот таким символом разделения между Востоком и Западом. Кстати, от кого Дух Святой исходит? Вы западные люди, да? Библию же еще истолковать надо, да? Я не знаю, Библия действительно об этом говорит, да? Ну, хорошо, мы к вопросу о Филиакве еще вернемся. И поговорим, почему Восточная Церковь не принимает эту западную идею, и в чем она видит здесь проблему. Пока нам просто важно обратить внимание на сам факт, что события 11 века – это не нечто вот совершенно неожиданное, как гром среди ясного неба, а нечто, к чему постепенно все двигалось. Это уже далеко не первый конфликт, были уже и споры, были уже отлучения, были уже периоды необщения между церквями. Вообще, я просто два вам называю примера, но по подсчетам историков, до 11 века во взаимном необщении та и другая церковь провели уже где-то около 200 лет. Да, если все конфликты просуммировать, да, то уже лет на 200 наберется вот взаимного непризнания, прежде чем произошел конфликт 54 года, который мы обсудим через 10 минут.